Юрий Винокуров, Максим Злобин, «Ментальная кухня 2». Глава первая.
«Владимир Агафонович, вы точно не против?» — спросила Стася. Управляющая сидела на корточках и свежим маникюром чесала тыркве пузо. Тырква явно кайфовала. А вот бомж-барон сейчас помрачнел лицом.
«А какие могут быть последствия?» — спросил он.
«В плане магии никаких», — ответила Витальевна. «Это же не приворот и не какой-нибудь там ритуал на привязку. Но может случиться так, что после нашего коннекта тырква будет воспринимать меня как хозяйку».
«То есть?»
«То и есть», — Стася чуть задумалась. «Может тосковать без меня начать, скучать, не слушаться». Агафоныч напрягся. «Да, со стороны могло показаться, что тут и спорить не о чем. Вроде как ситуация смешная и несерьезная. И вроде как поиски беглого лингама сейчас куда важнее, ведь уползла не просто змея, а змея за 100 с лихой тысяч рублей. Но я понимал и не настаивал. Ведь для сенсея тырква была не просто собакой. Это же его дочь, блин. Другой семьи у барона Ярышкина просто не было. К тому же... Она ведь с ним не просто со щенячества. Судя по рассказам Агафоныча, свои пешие путешествия по империи он начинал еще с бабушкой тырквы, то есть воспитал по дороге несколько поколений рассол-терьеров. Несмотря на то, что жил вне закона, умудрялся устраивать случки с породистыми кобелями, хранил чистоту крови и каждый раз жалел о том, что не может оставить себе весь помет. Так что да, сейчас настал тот момент, когда мне нужно было засунуть свое драгоценное мнение куда подальше. Как бомж-барон решит, так и будет. И пускай без собачьего нюха найти в ночном лесу змея будет невозможно, не беда. Ну, просадил денег и просадил, бывает. Главное, что все живы и здоровы.
«О-хо-хо-хо», —
протянул Агафоныч, а затем
«пу-пу-пу-пу-пу».
И, наконец...
«Станислава Витальевна, один вопрос».
«Слушаю».
«Вы замужем?»
«А какое это имеет отношение к делу?»
«Да так, просто», — махнул рукой Агафоныч. «Ладно, я согласен. Начинайте».
И Стася начала. Никаких магических сполохов и прочих спецэффектов не случилось. Анималистка просто положила руку тыркве на голову и начала пристально смотреть ей в глаза. Пёська заскулила, но не от боли, а так, как будто у двери сидит и гулять просится. «Всё», — сказала Стася, не прошло и минуты. Затем встала и махнула рукой. По всей видимости, проговаривать команды вслух ей теперь было не обязательно. Тырква послушно сорвалась с места, подбежала к пустой переноске и принялась нюхать. «А змеи вообще пахнут?» — решил уточнить Санюшка. «Ещё как», — ответил я. «Особенно одноглазые». «Есть!» — перебила нас Витальевна. Тырква разразилась лаем и рванула по следу, в сторону леса, а мы вслед за ней. Пускай сегодня было безоблачно, луна светила как не в себя, и чуть ли не со всех сторон небо подсвечивалось городским заревом. Здесь, среди деревьев, один хрен было темно. Хоть глаз коли. Хорошо еще, что бор именно сосновый, чистенький и просторный. В противном случае каждый нахлестал бы себе по роже ветками прямо с порога. «Туда!» — крикнула Стася, петляя меж деревьев за тырквой. «За мной!» У меня в руках были длинные поварские щипцы, у Агафоныча — переноска, а Санюшка на скорую руку соорудил себе из костровой палки рогатину. По дурости, я совсем забыл уточнить у продавцов редкой скотинки, является ли одноглазая змея ядовитой, но перестраховаться определенно стоит. Хвататься за лингама голыми руками я не намерен. «Ох, черт!» — вдруг крикнула Витальевна. «Сюда! Скорее сюда!» А следом я услышал сдавленный хрип. «Помогите быстрее! Какого хрена?» Признаться, сперва я не понял, что происходит. В темноте по подлеску катался и хрипел черный силуэт. Человек? Вроде бы да. Надо бы подсветить, да только телефон я оставил на катере. «Включите кто-нибудь фонарик!» — заорал я, и почти тут же стало светло. «Вот как!» Пускай лингам нашелся, вопросов стало больше. Горемычный гончар года, который совсем недавно попал под горячую руку телохранителям Волконского, снова был тут как тут. И снова страдал. На сей раз его душила одноглазая змея. Рожа красная, глаза на выкате, одной ручонкой пытается снять с себя этот живой шарф, а другую в нашу сторону тянет. Ну, что тут сказать? Спасать надо человека, он же человек. «Давайте!» — заорал я. «Дружно!» — и схватил Лингама щипцами за голову. Змей зашипел, захлопал ресницами и попытался вывернуться, но не тут-то было. Щипцы годные, с силиконовыми зубчиками. Можно и поднажать, и не повредить. Короче говоря, зафиксировать зафиксировали, а теперь бы еще размотать. «Саш! А! Хер ли ты встал? Помогай давай!» «Ага!» Санюшка сбил с себя оторопь, перехватил рогатину поудобнее, ткнул раздвоенным концом в Лингама, но промазал и чуть было не вышиб гончару года глаз. Пара сантиметров повыше, и стал бы гончар таким же одноглазым. «Руками, Саша, руками! Я боюсь! Я тоже! Ай!» Санюшка выбросил палку, упал на колени рядом с гончаром и принялся разматывать змея. «Вась, ты только держи его крепче!» «Держу! Держи, пожалуйста!» «Да держу я, держу!» раздался первый вздох бедняги, тяжелый и жадный. Агафоныч тоже был тут как тут, открыл переноску и встал поудобней. Санюшка тем временем размотал первое кольцо, за ним второе, теперь хвост Лингама обвился вокруг его руки и, перебарывая страх, продолжал освобождать гончара. «Все!» — закричал он и аккуратно поднялся на ноги. Теперь мы всей толпой снимали Лингама с Санюшки и, как могли, пихали непослушную змеюку в переноску. Гончар тем временем отполз под ближайшую сосну и пытался отдышаться.
«Станислава Витальевна, не могли бы вы провернуть свое колдунство со змеей?»
«Не могла бы. Да все уже!» Я разжал щипцы, а Агафоныч ловко захлопнул переноску, и опасность наконец-то миновала. Фух! Аф-аф! Последний раз протявкала взбудораженная тырква, и наступила тишина. Ну что, приключение на 15 минут, и не сказать, чтобы очень примечательное. Теперь осталось разобраться с гончаром. Бросать парня в лесу в таком состоянии нельзя. Надо его успокоить, а может даже налить чутка, чтобы стресс снять. А потом проводить до такси. И, кстати, выяснить бы еще, с какого хрена он по ночам возле нашего пляжа шатается. «Ну ты как?» — спросил я у парня. «Живой?» А тот вместо благодарности заорал. «Ты арестован!» И тут же ксиву из кармана вытащил. Вот так, блин. «Делай людям добро!» протянул я. «А за что?» Спросил, а сам на цыпках проник к нему в голову. Мысли-строчки после встречи с Лингамом скакали как бешеные, но среди них были повторяющиеся. Во-первых, гончар-полицейский почему-то на меня серьезно взъелся, и не прямо сейчас, а уже очень давно. Во-вторых, он был свято уверен в своей правоте. То есть сейчас происходит не подстава и не какая-то там истерика, а вполне себе спланированная акция. Надо разбираться. Вжух. Меньше всего на свете меня сейчас интересовало детство и отрочество Захара. Именно так, к слову, звали парня. А потому я начал листать воспоминания со скоростью машинки для счета денег и остановился. Вжух! На самой свежатине, сегодняшний день. Часов 5, наверное, назад, еще светло. Гончар, который вовсе не гончар, а полноценный полицейский служащий, сидит у себя в кабинете. А на пробковой доске, прямо перед ним... Ох, ё... Висит моя фотография, от которой тянутся ниточки к другим людям. И Гио тут, и Саша, и Мишаня Кудыбеч, и Стасия, и Рубеныч, и даже шеф Франсуа. И многозначительная такая надпись «Менталист». Хо-хо-хо, это что же я, доигрался? Вжух! От греха подальше я выскочил из сознания Захара прочь. Так, стоп, с плеча не рубить. Очень велик соблазн перепахать его мозги так, чтобы он до конца жизни считал себя дождевым червем или копиром. Думаю, в связке с Агафонычем нам такое по силам, но нельзя. Нельзя оставлять никаких следов у него в голове. Надеюсь только, что я уже не наследил там самим фактом своего присутствия, ведь мало ли какие у полицаев есть методы. Нельзя, нельзя, нельзя. Это лишь подтвердит его догадки. Но что же теперь тогда делать? Убить его и прикопать в лесочке? Обыграть все так, что змей придушил? Фу, Василий Викторович, что за мрачняк вам в голову полез?
Я ведь предупреждал.
Кинул в меня мысль сенсей и сразу же обрубил связь. Видно, тоже осторожничает и боится спалить дар.
Ты поедешь со мной, Каневский.
Захар кое-как поднялся на ноги.
Или лучше называть тебя Канелони?
Хреново, конечно, не знать законы. Где-то Захар явно превышал должностные полномочия, вот только где именно. То есть, какая статья, пункт там, параграф, вот это вот все. Да хотя бы формулировку знать. По факту, Гатчин-Мучинский не дал мне никаких вменяемых ответов. Является ли он сейчас при исполнении? Есть ли у него полномочия меня задерживать? Какие основания есть для задержания? В чем конкретно меня подозревают и так далее и тому подобное. Но я все равно решил не сопротивляться. Раз уж товарищ напал на след, то рано или поздно все равно вернется и при этом будет подготовлен куда лучше. Так что, как по мне, единственный разумный выход сейчас — косить под дурачка. Изо всех сил строить из себя лапушку и не бесить господина полицейского. Ничем хорошим это явно не закончится. Возбухнешь, значит, рыльца явно в пушку, а так оказывал содействие следствию, добропорядочный гражданин и опора общества. «Захар Палыч, я же предъявил вам паспорт на змею», — в который раз повторил я. «И чек о покупке. Вы же не хотите сказать, что она приравнена к холодному оружию? Я не знал. Меня в магазине никто об этом не предупреждал, так что вопросы скорее к ним и...» «Да ни при чем тут твоя змея!» «Захар Палыч, и все-таки», — улыбнулся я. «Раз дело не в змее, может, объясните, в чем именно дело?» «Обязательно объясню», — рявкнул тот. «Позже». И в который раз принялся кому-то звонить. Итак, я был задержан и доставлен в одно из мытищинских отделений полиции. Махонькое такое, больше похожее на каморку участкового. Никаких камер предварительного заключения и решеток здесь не было предусмотрено, а потому я просто сидел на стульчике у стены и делал вид, что мне очень интересно. Что же это такое Гатчин-Мучинский прячет за ширмой? Да-да, все свое расследование на пробковой доске Захар занавесил простыней в голубой цветочек. «Алло!» — вдруг заорал он, как сумасшедший. «Дядя Леша, это я!» Спасибо динамику, ответ я тоже расслышал. «Ты время видел?» — спросил сонный голос. «Видел, дядя Леша! Время самое подходящее! Настал мой звездный час! Я взял его! Взял!»
«Чего? Кого?»
«Его! Того самого негодяя! Помните мускулистого дальнобойщика, дядь Лёш? Так вот, я провел расследование и...»
И в ответ понеслись длинные гудки.
«Дядя Лёша!» Кажется, Захар был сейчас на волоске от того, чтобы заплакать. «Дядя Лёша!»
Так, кажется, что-то у Гатчина-Мучинского пошло не по плану, а я тем временем продолжу следовать своему. А именно, не делать ничего и копить претензии к полицейскому произволу. Кто уязвленная невинность? Я уязвленная невинность. Может, есть смысл снимать все происходящее на видео? Есть же у меня такое право, верно? Так, чуть успокоившись, Захар сел за стол. Будешь притворяться дальше или выложишь все как есть? Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Честное слово, Захар Палыч, я бы рад вам помочь, но... Ты... Гатчин-Мучинский уставил на меня палец. Я знаю, кто ты такой. Ты менталист. «Подпольный! А ну-ка выкладывай, где ты прошел инициацию?» «При всем уважении, Захар Палыч, но я не одарен. А даже если был бы, то откуда у меня деньги на инициацию? В долгах, как в шелках, живу на катере, работаю поваром. Не пудри мне мозги, я все знаю, я следил за тобой!» «Мне нечего вам ответить, Захар Палыч», — вздохнул я и в тот же самый момент зазвонил домофон. «Однако, не поздновато ли для посещений?» «Жди здесь», — сурово сказал полицейский. «И ничего не трогай!» А сам пошел открывать. Минуло тяжкое, даром что недолгое ожидание, я услышал крик.
«Солнцев, моя фамилия!»
И в комнату ввалился человек. Высокий, тощий, лет 40 с небольшим, с острым длинным носом и небольшой залысиной на висках. Одет человек был весьма эксцентрично, в деловой костюм фиолетового цвета поверх желтой рубашки. Но самое главное — это так называемый вайб. Едва он появился в комнате, как мне стало понятно, что его второе имя — суета. Кипучий, деятельный, энергичный. Еще из интересного, мужчина пришел не с портфелем и даже не с рюкзаком. За собой он катил здоровенный дорожный чемодан, до сих пор запломбированный после аэропорта. Вся верхняя крышка чемодана была сплошь усеяна стилизованными наклейками с названиями городов, но из всего многообразия мне в глаза почему-то бросился Златоуст.
«Привет, сынок!» — улыбнулся мне мужчина и ловким движением протянул визитку. «Будем знакомы. Я Яков Солнцев, а ты мой клиент. Ты мой клиент, а я Яков Солнцев. И Яков Солнцев будет защищать интересы своего клиента любой ценой!» Последнюю фразу он проорал как можно громче. Для того, видимо, чтобы Захар получше ее расслышал. К слову, по роже полицейского было понятно, что он сейчас понимает еще меньше моего. «Лучше позвоните Солнцеву», — гласила визитка. Чуть ниже было написано «Юридические услуги широкого профиля», а правее разместилась фотография самого Якова. Убедительная такая. На изображении он лихо подмигивал зрителю и наставлял на него указательный палец, мол, «все не просто схвачено, но еще и прихерачено». «Я от Владимира Агафоновича», — шепнул мне Яков, а затем снова продолжил орать. «Потрудитесь объяснить мне, что здесь происходит!»
«Я...» — начал заикаться Захар.
«С какой стати вы удерживаете моего клиента против его воли?»
«Он сам согласился».
«А как он мог не согласиться? Вы оказали на Василия Викторовича давление, вы запугали его!»
«Я не...»
«Статья 286 Уголовного кодекса Российской империи вам о чем-нибудь говорит? А я вам напомню. Превышение должностных...» «Так, стоп!» — прервал сам себя Солнцев. «Василий Викторович, вы совершенно свободны и не обязаны находиться здесь, если не хотите. На это нет никаких юридических оснований». «Так не могли бы вы выйти и дать мне немного времени пообщаться с младшим?» — поднажал на слово законник. «Опероуполномоченным».
«Да без проблем», — согласился я. «Я ведь вообще за то, чтобы каждый занимался своим делом. Повара пускай готовят, сантехники сантехничают, а юристы отмазывают бедного угнетенного меня от притянутых за уши обвинений. К тому же яростный натиск Солнцева сразу же пришелся мне по душе. И к тому же это ведь тот самый юрист, которого пообещал мне организовать Агафонович». Простейшая мысль. Если Яков умудрялся прикрывать бомж-барона во всех его махинациях в казино хотя бы первое время, то тут ему и делать особо нечего. «Ну, я пошел?»
«Да, Василий Викторович», — Солнцев похлопал меня по плечу. «Я быстро».
Юрист не обманул. Все действительно случилось быстро. Я даже заскучать не успел.
«Пришлось хорошенько припугнуть негодяя. Половину законов он и сам не знает, так что поплыл сразу же. И можешь не переживать, Василий Викторович, в ближайшее время он к тебе не сунется».
«Здорово.
Представляешь, он с чего-то вдруг решил, что ты скрытый менталист и прошел нелегальную инициацию», — сказал Солнцев, расплылся в шкодливой улыбке, а потом и вовсе заржал. «Ха-ха-ха! Ученик Владимира Агафоновича, стало быть. Рад знакомству. Уверен, нас ждут великие дела».
«Ты даже не представляешь, какие», — подумал я, но все равно решил сегодня не говорить ни про Орловых, ни про наследство. На ночь глядя, такие дела не делаются. Завтра со свежей головой. К тому же сперва надо понять, как вообще все это преподнести. Блин, в кои-то веки такой понятный день был, и все равно умудрился закончиться так странно. А вывод из него пока что один. Теперь нужно вести себя еще осторожней.
«Ах, да», — продолжил Яков. «Это очень хорошо, что вы с Ярошкиным не набедокурили у него в голове. Вы же не набедокурили?»
«Нет».
«Отлично. В таком случае, если юный Захар решит пройти тестирование на ментал, оно провалится и лишь закрепит за ним статус параноика в глазах коллег». «Оп!»
Яков чуть не влетел в отбойник и в самый последний момент перестроился.
«Слушай, а где здесь радио включается?»
Сразу же по прилету в Москву Солнцев арендовал автомобиль. Что-то просторное и пятидверное, но пластиковое даже на вид. Короче, во-первых, я с ним в машину больше не сяду, а во-вторых, ману я сегодня почти не тратил, и потому насильно сосредоточил Якова на дороге. Да только он все равно сопротивлялся.
«Итак, что за дело, о котором говорил Владимир Агафонович?»
«Давайте завтра», — ответил я. «У меня утром важные дела, да и вы наверняка устали с дороги».
«Завтра так завтра», — пожал плечами Яков. «Ить!»
— и чуть не сбил мусорный контейнер рядом с грузинским двориком.
«Нам сюда».
«Ага, нет-нет-нет, подождите, там нет дороги. Прорвемся!» Визг тормозов, крутой поворот, и мы погнали в сторону пляжа прямо по деревянному помосту. Заслышав хруст то ли досок, а то ли подвески, мне оставалось лишь радоваться, что машина арендована не на мое имя. И что удивительно, до пляжа мы все-таки добрались.
«Владимир Агафоныч!
Яков Саныч!»
Мужики при встрече разве что в десны не расцеловались.